тела.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», и мы продолжаем наш сезон про расстройство пищевого поведения. Мы продолжаем наш сезон про расстройства всевозможные.
У тебя как-то нехорошо, мне кажется, сказался.
Это нервная реакция на мою тему, как я ее читаю. Говорить мы сегодня будем, барабанная дробь, про мышечную дисморфию, она же дисморфофобия, зараза такая.
А да, вот мы что... тут спорили с Ильей. Да, меня зовут Наталья Лосева, я журналист. Илья Переседов тоже журналист, никогда никого не представляет, но может быть, представит нашу замечательную гостью.
Да, с удовольствием скажу, что с нами сегодня Наталья Фомичева, кандидат психологических наук, клинический психолог. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Наталья. Спасибо, что вы к нам ходите и не забываете нас.
С чистой совестью.
Очень-очень вам рады.
Что же это за страшные слова такие?
Мы спорили про ударение, да, и тут у нас такой подход специалистов, профессионалов в области, подход филологов разошелся, поэтому мы можем сегодня в течение выпуска говорить
и дисморфия,
и дисморфофобия. Вы не удивляйтесь, нас за это, пожалуйста, простите.
Конечно.
Тут, что называется, кто на кого учился, тут так и произносит.
Да, да. Ну, наша страна-то делится, да, на тех, кто говорит дисморфобия и дисморфобия. Вот. А что это значит вообще? Расскажите такому невежественному человеку, как я.
Да, какое это имеет отношение к расстройствам пищевого поведения. Мы уже много разобрали аспектов вот этого явления. Давайте вот теперь разберемся и с новыми словами.
Сразу школа вспоминается, разбор слова по составу.
Угу. Вот примерно, да.
И здесь у нас страх, да, фобия – это страх перед искаженным телом.
Угу. То есть, если подумать, все понятно.
Морфа – это
сила,
форма.
Да, и дис – это приставка, показывающая какое-то искажение, да, какой-то непорядок.
И, по сути, это расстройство образа тела. То есть у человека есть стойкая убежденность в том, что его мышцы недостаточно рельефные, его тело недостаточно красиво.
Это мы с Переседовым.
Его формы...
Кстати, я нет.
Далеки от идеала.
Худел бы тогда, да?
Там надо качаться.
Да.
А я качаюсь.
И, собственно, это такое вот стойкое убеждение, и это стойкое убеждение в результате очень сильно влияет на жизнь человека, потому что его основной жизненной задачей становится создание и поддержание рельефа. А расстройство пищевого поведения появляется в тот момент, когда человек пытается еще как инструмент добавить туда еду, и он начинает...
Давайте вот простой пример я приведу. Целлюлит, да? То есть вот мы знаем, что с медицинской точки зрения, ну, как бы целлюлит – это естественное состояние тела, но при этом миллионы и сотни
парятся,
миллионов
конечно,
женщин,
поводу,
и только, кстати, женщин, да,
тоже.
Да, уверены, что целлюлита вообще быть не должно.
Целлюлит физиологически все-таки более свойственен женщинам, насколько
вообще,
я помню, что там еще
так,
с физиологией.
Есть целлюлит, как чисто медицинский термин, это воспаление подкожной жировой клетчатки.
О чем нам говорит суффикс, да?
Да, целлюлит значит что-то состояние, которое проявляется совершенно по-другому, и лечить его нужно. А то, что называется эффектом апельсиновой корки, это действительно достаточно свойственная женщинам история, связанная с тем, что у женщин есть эстрогены, и они там есть в большей степени, чем у мужчин, и поэтому... В целом, у женщин действительно особенность встречается чаще.
Для начала давайте уясним, дорогие наши слушатели, особенно слушательницы, что то, что вы называете целлюлитом,
им не является.
Им не является.
У меня есть очень...
А подожди, а давай спросим, а когда вот целлюлит, как человек понимает, да, я так понимаю, что покраснение плотность,
отек,
да, болезненность кожи.
Ну, это на самом деле острое состояние.
Нельзя,
нет,
да, пропустить нельзя.
У меня есть интересная история, правда, она не вполне приличная, может быть, мы ее вырежем.
А потом расскажу анекдот, который мы не вырежем.
Про то, что когда появились камеры 4К...
А что такое камера 4К?
Ну, высокого разрешения. Видеокамеры высокого разрешения. Это спровоцировало развитие косметической промышленности и вызвало это порноиндустрия.
Да.
Потому что когда порно стали снимать в 4К в высоком разрешении, все дефекты пор, вот все растяжки кожи стали видны. И это не соответствовало тому, к чему люди привыкли.
Ожиданиям.
Да. И сначала это
вот
все стали замазывать. Вообще-то я историей меди занимался долгое время. Это как бы оттуда. Вот стали замазывать. А потом Потом стала развиваться линейка домашнего порно, когда люди сами стали снимать себя на камеры. И это неожиданно привело к повышению толерантности к естественному образу тела. И выяснилось, что интересы и возбуждения не связаны напрямую вот с какими-то безупречными формами и рельефами мышц.
Да, друзья, чужды мне совершенно мир метафор образов. Сейчас Илья Переседов нам раскрыл. Ну да ладно. То есть, когда мы говорим про дисморфофобию, мы подразумеваем именно отношение или беспокойство человека по поводу своего тела.
Да. Это стойкая убежденность в том, что вот я какая-то часть тела уродлива или тело уродливо целиком, и попытки постоянно что-то с этим сделать, привести это тело к идеалу.
Значит, анекдот из моего детства. Абсолютно нетолерантный по нынешним временам. Не будет, а может, наоборот, будет позитивный, кстати. Значит, урок физкультуры в грузинской школе.
Я знаю это.
Ну, расскажем, напомним. Учитель раздает обручи. И только у девочки Мананы обруч не налезает на тело. И что тогда говорит ей учитель физкультуры?
Манана, оставь, не порь фигуру.
Иди домой, Манана, не порь фигуру, девочка. У меня произошла примерно такая история, значит, когда я хожу тут в отпуске на массаж, и, значит, мне массажист сначала делает комплимент по поводу прокачанных ног, такой преувеличенный, но неприятно. А, значит, а я говорю, а что же там вы по поводу моих бицепсов ничего не говорите? И он такой мнется и говорит, а может быть, все-таки вот своим весом будете руки качать? И тут я понимаю, что, значит, в картину мира этого армянского немолодого мужчины мои прокачанные руки не очень-то вписываются, понимаете? Понимаете? Вот тут я задумалась.
Он не страдает.
Да, он не страдает.
Дисморфия.
Да, а я задумалась, понимаете? В этот момент задумалась.
Слушайте, ну ладно, что-то у нас как бы хихоньки да хахоньки-то, а вопрос-то серьезный. На самом деле на этом фоне, на этой теме у многих, я думаю, депрессии развиваются, и калечат они себя по-всякому.
И депрессии, и тревожные состояния, и синдромы навязчивых тренировок вообще по содержанию это аналогично по степени тяжести нервной анорексии. Просто при нервной анорексии мы видим, что у человека вес снижается до критических отметок, и там появляются соответствующие риски по здоровью. А здесь содержание примерно такое же. Ровно такой же уровень искажения восприятия себя, когда человек видит себя в зеркале и остается с полным ощущением того, что все плохо.
Вот очень парочку плохо. Примеров могу привести. Девушки удаляют нижние ребра, чтобы была узкая
талия.
Ой, слушай,
мне кажется, это так давно. Это, мне кажется, еще середины 20 века.
Это продолжает до сих пор.
Импланты в икроножные мышцы.
Импланты, причем которые делают в непонятных местах, и они потом вызывают всякие осложнения. А мужчины...
Подожди, импланты в икроножные мышцы, я правильно услышала?
Да, потому что икроножная мышца, ее объем задан генетически, и ее раскачать больше, чем... есть вот этот коридор, невозможно. А хочется же, чтобы она была выражена.
С каким-то это. Красивым
значит,
рельефом.
Люди, увлеченные бодибилдингом, подкалывают себе синтол. Причем тоже
это
разного химического.
Это мы с тобой как-то говорили в первом сезоне.
Потом
синтол,
мужчины за 40, которые торопятся, стремятся подкачаться, они начинают колоть себе тестостерон. Да. На этом фоне их собственное производство тестостерона сходит на нет. Развиваются женские гормоны, летит гормональный фон к чертям собачьим.
Они бесплодными, потому что
становятся бесплодными.
Тестостерон очень плохо влияет на фертильность.
И это все последствия вот этой дисморфии.
Не последствия дисморфии. Это сама дисморфия, последствия чего-то другого. И об этом тоже нужно говорить. Сам по себе человек... Ты же правильно провел, как бы не очень, я бы сказала, так
приличный,
но жизненный пример. Да? Ведь проблема в том, что сам по себе человек, как я понимаю, глядя на себя в зеркало, и даже глядя на какого-то красивого коллегу или какую-то красивую коллегу, не впадет в такую страсть какую-то, да, в такую зависимость от того, как выглядит он. Понятно, что это давление... информационного поля, в первую очередь, да? Это стандарты, которые...
Информационного поля и определенных черт характера, потому что людям с дисморфией, с нервной анорексией, им свойственен перфекционизм очень высокий. Они все хотят доводить до идеала. И собственное тело здесь не исключение. Им свойственен очень высокий уровень контроля. Они пытаются взять под контроль все. И здесь как раз-таки вот эта схема, как ты питаешься, сколько ты тренируешься, она создает иллюзию того, что я контролирую свое тело.
А им процесс важен или все-таки результат? Вот им важно
там
то, что они
результата.
Могут...
Там нет результата. Там нет конечной точки. Точно так же, как при нервной анорексии на самом деле нет конечного веса, который человек хочет достичь, точно так же и здесь нет конечного результата. Там процесс. И человек думает о том, что этот результат есть, но его психика не позволяет ему ощутить, что он чего-то достиг.
Подождите, вот древнегреческие атлеты, которых мы видим в любом музее археологии, изображенные там на амфорах или где-то еще, они же тоже, получается, страдали? Вот,
древнегреческие атлеты ведь скорее это, совершенствовали навыки.
Тела. Ну как
нет,
же?
У греков...
Они совершенствовали навыки.
Тут как человек с философским образованием могу вмешаться и сказать, что у греков была целая концепция колокогатии. Это как раз гармоничного соотношения физической активности человека, угу, его внутреннего мира, его знаний и его гражданской позиции.
Ну то есть, если ты прокачанный, но тупой... Ну, ты не поднимаешься в некой там иерархии.
Ну, ты не можешь правильно прокачаться, будучи тупым. Платон был победителем Олимпийских игр, на секундочку, да?
Мне вот кажется, что вообще стоит разводить понятие спортивной, да, активности и именно набора
мышечной массы. Исторический пример. Помните вот эти дамы, которые утягивали в корсеты до степени обмороков?
Ну,
это из этой
нет,
же
это,
серии?
Это насилие социума. Это как бы... Нет.
А подожди, а то, что ты хочешь быть без вот этого псевдо целлюлита. Ты хочешь-то быть мужчиной треугольной,
нет, смотри,
фигуры.
Мне кажется,
это
мне
что, не насилие?
Нет, мне кажется,
общество,
я могу привести хороший пример. Вот давай,
да,
вернемся к атлетам.
Я просто хочу понять вот, корни.
Вот,
да,
смотри, насколько... вот я могу привести пример. Вот смотри, вот с одной стороны, действительно, вот, да, у нас есть античная культура, да, которая как бы целостная, внутри которой есть гражданская активность, внутри которой есть военная активность.
И в то же время есть форма,
есть
и
представление об эстетике, угу, да, и есть как бы красивое тело, которое нам осталось. А есть спустя там несколько тысяч лет два еврейских мальчика, живущих в Канаде в индустриальную эпоху, братья Вейдеры, которые чувствуют себя маргиналами, изгоями и очень неуютно. Это изобретатель культуризма. И они начинают свое тело, с одной стороны, превращать в механизм, то есть идут вот просто по прямой аналогии с окружающей их механической действительностью, а с другой стороны, пытаются приобрести себе черты античных героев и античных статуй, чтобы компенсировать свою неуютность от окружающего мира. А потом в их компанию приходит еще австрийский мальчик Арнольд Шварценеггер, который болезненно переживает в том числе и проигрыш, как бы и позор своей страны после Второй мировой войны и деспотичного отца. И вот из этого всего вырастает гигантский мировой культ культуризма.
Кстати, а женский культуризм насколько позже появился?
Ну, он появился изначально, ну, вообще параллельно с мужским, но он там прошел несколько разных стадий, и сначала женский культуризм пошел за мужским, и мы заимели очень мужеподобных женщин.
Угу.
Потом туда включилась коммерческая составляющая, появилась линейка фитнес-бикини,
фитнес-бикини, да,
нарочито сексуальные девушки, а сейчас фитнес-бикини меняют мир мужского бодибилдинга, и сегодня уже вот этот мужской, как бы раздутый бодибилдинг, это небольшая прослойка, а основа — это вот мальчики такие, ну, бич-бой, ну, то есть такие вот как бы пляжные юноши, угу, с тоже рельефным телом, но уже без такой гипертрофии.
Но это все равно все мышечная дисморфия, потому что...
Сегодня это для многих уже...
Стандарт моды такой, я буду потащее, я буду попрокаченнее, здесь у меня у девочки груди вообще никакой не будет, будут одни мышцы, а здесь, а в этом году
что
нужно,
надо
чтобы
различать.
Грудь была.
Мышечная дисморфия в первую очередь, почему мы говорим о том, что это расстройство? Потому что это начинает захватывать всю жизнедеятельность человека. Он больше ни о чем не может думать. Это становится самым важным делом его жизни. Он очень беспокоится. Мы видим вот эту нарастающую тревогу, что если я пропустила тренировку или пропустил, все, я сдуюсь обратно сейчас же за эти 40 минут. Мы видим вот эту фиксацию на питании, большое количество добавок. То есть здесь нет проблемы в том, что человек занимается каким-либо там фитнесом, спортом и периодически замеряет там и смотрит, вот я там, когда пришел 2 года назад был такой, сейчас у меня вот такие объемы. Есть проблема, когда это заполоняет всю психику и идет еще на фоне очень высокой тревоги и переживаний. Там нет истории про заботу о себе. Я вот не занимаюсь там какой-то активностью, потому что, да, хочу поддерживать тело в каком-то таком подвижном состоянии, мне нравится, я испытываю удовольствие, я это делаю из, ну, по сути, там, любви и заботы. Это делается из тревоги. Из тревоги, из неуверенности, из каких-то других тяжелых переживаний. И именно поэтому это не работает. Потому что нельзя, просто занимаясь в спортзале, проработать тревожное расстройство.
Наталья, какие вы там 3 или 5 вопросов задали бы как практикующий психолог вот такому человеку, да, чтобы понять, насколько у него это на уровне уже какого-то там психологического искажения?
Если речь идет о человеке, который навязчиво тренируется...
Угу.
А что вы чувствуете, если по тем или иным причинам приходится пропускать тренировки?
И какие ответы будут нам говорить
тревога,
о том?
Беспокойство, угу. Злюсь на себя, ругаю себя, вину чувствую. Есть ли у вас переживания, когда вы смотрите на себя в зеркало, да, что вы в этот момент ощущаете, что вы себе говорите, какие мысли у вас рождаются? И что происходит в остальных сферах вашей жизни? Можно ли сказать, что ваша жизнь сбалансирована?
Тут еще важно, как они относятся к другим людям. То есть, если он общается с окружающим миром и вот встречает нового человека и смотрит только, ага, а у него талия не такая.
И
типа,
испытывает
ага,
чувство либо превосходства, да, либо уязвленности.
Да, либо унижение. Вот этого, да, это вот как бы тоже сигнальчик, скажем так.
Что же делать тогда в этой ситуации?
Без запроса нет терапии. Если у человека есть переживание того, что ему сложно справляться вот с этими всеми внутренними историями, надо идти в психотерапию с этим разбираться. Если здесь, опять-таки, человек считает, что просто все остальные — это ленивые, толстые, распустившиеся. Ну, бигорексия — это еще одно название такое сленговое вот этой мышечной дисморфии. Это не, скажем так, не заболевание с высоким летальным исходом. Это при нервной анорексии мы насильно госпитализируем, а здесь никто насильно госпитализировать не будет. Поэтому, ну, вот делает это человек и делает. Может быть, когда-нибудь он придет к тому, что все-таки его жизнь была бы более интересной и наполненной, если бы не было вот этой навязчивой идеи.
Мне кажется, что любые достигаторы, понимаешь, вот человек сначала в школе олимпиады выигрывал все подряд, понимаешь, писал, потому что ему нравилось получать какую-то похвалу и это социальное поглаживание. Потом он что-нибудь там еще делал, потом он приходит в спортзал. Тоже, знаешь, есть же такие люди, даже не перфекционисты, а люди-собиратели кубков и побед.
Ну, опять-таки, вот тут тонкая очень грань, которую со стороны, мне кажется, очень сложно определить без понимания, как человек это переживает. Есть социальные институты и социальные механизмы. И они по-разному влияют. Там, условно говоря, кому-то проще, может быть, сделать карьеру в большом бизнесе, если он там играет в футбол с другими менеджерами, например, и если он соответствует какому-то стереотипному образу. Мы можем критиковать эти культурные как бы механизмы, но они есть.
Конечно, среда влияет.
Да, и как бы есть люди, которые к этому узко утилитарно подходят.
А знаешь, есть еще люди, я тут слушала лекцию одного известного психолога, не буду называть фамилию, мужчины средних лет, да,
в очках.
Умный, большой, да, и он, значит, и он вдруг говорит, лекция шла о психодиагностике, то есть совершенно не имела никакого отношения. Вдруг он говорит, пример просто приводит, а вот кто-то, говорит, ходит в спортзал, а я считаю, что умному человеку в спортзале делать нечего, говорит он своим студентам, магистрантам, на минуточку, да, говорит, только тупые люди ходят в спортзал качать мышцы, говорит вполне себе интеллектуальный человек. Я считаю, что это тоже немножко, знаешь, как бы история не вполне здоровая.
Я вот считаю, что вообще, когда люди перестанут советовать другим людям, как жизнь, мир станет намного лучше.
Мы тогда закроем наш подкаст.
Но здесь вот все-таки возвращаюсь вот к тому тезису, который мы уже обсудили. В некоторых случаях вот эта дисморфия может приводить к тому, что человек на себе начинает испытывать не вполне безопасные инструменты и действия.
Да, конечно.
И как вот здесь должен быть кто-то, кто его остановит.
Вот то он этим достигаторством поставит. Может...
И вообще этим должны заниматься в том числе пластические хирурги, когда к ним приходят человек, диагностировать, что если это тяга к пластическим операциям все-таки проявление психических проблем, то по-хорошему нужно этому человеку отказать и направить его к психотерапевту.
Ну, подождите, у пластического хирурга в этот момент чешется кошелек, понимаете, во всех местах. И тут вот, да, тут должна быть, конечно, какая-то работа внутри профессионального сообщества. И, на мой взгляд, вот на мой, вот, знаешь, будь я директор страны и отрасли, я бы вообще бы вела обязательную консультацию психолога у любого человека, который приходит к пластическому хирургу. Особенно, если этому человеку там нет 30 лет, например, еще, или 35 лет. Потому что лучше поставить какие-то препоны или, во всяком случае, поговорить с человеком как можно раньше, до того, как все случится.
Я бы ввела обязательное информирование по поводу последствий, потому что пластические операции, это на самом деле очень часто вызывают сильные последствия, которые потом не корректируются, вплоть, опять же, до развития аутоиммунных заболеваний, до летальных исходов. И должно быть, ну, по меньшей мере, честное информирование, каковы риски, каковы проценты и что может быть.
Угу. Ну, понимаете, тут же что происходит? Вот девушка, да, у которой просто такая конституция, что ее попа, ее ягодицы, они недостаточно соответствуют тем вот, ну, стандартам красоты, которые она, как нормальная половозрелая девушка, воспринимает.
А что, вот, а что, значит, она... что за сочетание? Ну, что значит за сочетание нормальные стандарты красоты половозрелой девушки? А какие бывают нормальные стандарты красоты?
Хорошо, не нормальные стандарты, а общепринятые стандарты, утвержденные стандарты. Картинка в сказке тебе показывает, что красавица-принцесса... Да, кукла Барби, кстати, да, и даже в русской народной сказке мы всегда увидим, что все-таки это, ну, какая-то узкие плечики, даже если сарафане, более-менее широкая попа, не сбивай мне с мысли. Так вот, и дальше у девушки встает выбор, да, как она может себе попу нарастить. Она может заниматься физическими упражнениями, она может приседать и как-то скорректировать фигуру, или может накопить деньги, взять кредит, как это сейчас еще происходит, и пойти к пластическому хирургу, и за неделю вопрос решить. Понимаешь? Так в этой ситуации пусть она лучше идет качается.
А эта девушка, она как рассчитывает, что ее попа будет вступать в какое-то взаимодействие с основной частью населения как бы нашей страны?
Нет, ну, то есть... когда она увидит своего единственного принца, думает такая вот 25-летняя юная девушка, то
у нее съедут импланты и появится вот этот вот дабл.
Про это она не думает. А бывает так, что...
Да, да, а принцы, они только на ягодицы как бы ведутся, да? Они вот как бы...
Да, он женится на попе.
На попе женится.
Знаешь,
да.
Некоторые, как ты, в душу...
Ты знаешь, я вот после нашего сегодняшнего подкаста, я прям... подниму фотоархив и постараюсь рассмотреть там ягодицы вот последних принцесс вот британских за там 50 лет. Я не помню парадного
знаешь,
портрета ягодиц.
Если
как
ты
бы.
Британская принцесса, то вопрос ягодиц или ягодиц, да, и плечи, и ушей тебя уже в меньшей степени волнует, потому что ты
рожден британской принцессой. Я всегда говорю, что полное психическое здоровье и полная адаптация к требованиям общества находится на абсолютно диаметрально противоположных полюсах.
Мне кажется, золотые слова, я припоминаю, знаешь, вот
это
вывод...
Это тост практически. Так выпьем же.
Это тост, и это заключительное
предложение нашего подкаста, которое объединяет все, и твой грузинский анекдот, и веселое начало нашей встречи.
Ой, друзья, в общем, пожалуйста, чувствуйте меру, себе тоже говорю, Переседову говорю, себе говорю, давайте чувствовать меру, когда мы стараемся привести себя физическую форму.
Очень нравится мем, когда вот два котика один другому талию замеряет, такого, говорит, вы жирненький. Он такой, что ж?
Что ж?
Что ж? Это был подкаст «Правда тела». Илья Переседов, Наталья Лосева. А у нас в гостях была Наталья Фомичева, кандидат...
Наш любимый эксперт.
Кандидат психологических наук и клинический психолог. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
А говорили мы про дисморфию, она же дисморфия, дисморфофобия, она же дисморфофобия. В общем, про то, когда мы меры не знаем, занимаясь улучшательством своего тела. Не делайте так. Лучше подписывайтесь на наш подкаст.
Правда тела. Правда тела.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями. Правда.